Хорошо. Хорошо, продолжаем наш семинар «Антикризис». Идем дальше. Так, вот по поводу того, что делать, что именно, я бы хотел поступить следующим образом. Давайте я вам дорасскажу несколько тем, которые я хотел вот именно тем дать. А потом в конце, что, когда вы будете представлять себе уже картину с разных сторон, картину кризиса, мы с вами конкретно поговорим вот именно о том, что же делать сейчас с тем, что, ну вот с теми вопросами, которые у вас есть. Просто чтобы я заранее не отвечал на то, о чем я хочу рассказать чуть позже. Поэтому обязательно записывайте свои вопросы, и мы на все них дадим ответы. Обязательно. Сейчас давайте вот немножко перескочим на другую тему. На тему того, что происходит в Америке. Потому что началось все, ну, собственно, так или иначе с Америки. Я, опять же, рекомендую вам посмотреть вот эти фильмы. Они достаточно большие, но очень интересные. Особенно «Дух времени». Он именно, если деньги, пирамида долгов, он такой больше технический, объясняющий принципы вот этой пирамиды долгов и кредитования, то «Дух времени» очень такой захватывающий именно по глобальности. Его интересно смотреть. И что происходит? Да, кризис невозможен без кредитов. То есть без ипотеки, без автокредитов этого никогда не будет. Вот Игорь пишет, я смотрел фильм, Тимур тоже. Отлично, очень хорошие фильмы. Ну, рекомендую. Вот Плохушка пишет, что у нас в Саратове на новострой уже падение на 25%. Ну, совершенно нормально. То есть, вот не знаю, успели ли вы на блог, где мы обсуждали недвижимость. Сейчас, да, но будет еще больше. То есть, упадет сильнее. Итак, в Америке что происходит? Америка уже давным-давно по уши в долгах. У них долга больше, чем они могут выплатить даже процентов. Ну, вернее, они даже не могут сейчас выплатить проценты по своему долгу. У них там порядка 11 миллиардов долга, и они его никак не могут выплатить. И не взорваться эта ситуация не может. То есть, в любом случае, ну, просто тут без вариантов. В любом случае, им надо эти кредиты как-то отдавать, и эта ситуация взорвется. Но им, естественно, гораздо лучше, чтобы взорвалось снаружи, а не изнутри. Потому что если они просто скажут, что своему народу, что, ну, ребята, извините, у нас дефолт, вот как в России 10 лет назад, то, ну, для них это будет большая проблема. Поэтому лучше, чтобы взорвалось снаружи. И наиболее простой путь к этому – это начать штамповать доллары тоннами и отдавать их бумагой. Это наиболее простой путь. Но как это все, вот опять же, пойдем еще дальше, еще чуть глубже, чтобы вы поняли вот этот принцип раскручивания спирали, что все циклично. Возьмем пример Америки. То есть всегда есть люди, у которых есть деньги, и которым их надо куда-то вкладывать. То есть им надо куда-то вложить деньги. И если вы, опять же, вот я не знаю, насколько вы изучали, насколько вы в курсе, насколько там слышали, что происходило в Америке за последние 10 лет, то примерно происходило следующее. В 2000-х, сначала в 90-х годах в Америке был бум фондового рынка, бум компаний новой экономики, айтишных компаний, интернет-компаний и так далее. Их акции росли как на дрожжах, при этом за этими компаниями ничего не стояло. Люди вкладывали туда кучу денег. Вот Тимур пишет, что Кийосаки об этом пишет. Да, у него там были очень хорошие примеры, когда пожилая семейная пара, даже в конце 90-х, они накопили за свою жизнь порядка миллиона долларов. И вот в конце 90-х, когда все кричали, что надо вкладывать вот в компании новой экономики, они вложили туда свой миллион. В начале 2000-х это благополучно обрушилось. Обрушился фондовый рынок Америки и особенно компании новой экономики. И эта пожилая пара потеряла там порядка 70% своего капитала. Не помню, в какой именно книге, но вот Кийосаки этот случай описывал. Да, то есть был бум вот именно доткомов, так называемых, то есть .com, интернет-компаний. Затем этот пузырь лопнул, началось то же самое, но просто в другом секторе, с недвижимостью. Опять же, деньги есть, их надо куда-то вкладывать. Причем, естественно, люди несут туда, где вот прямо сейчас можно кучу денег заработать. И начался виток с недвижимостью. Недвижимость росла безумно. В Америке, вот, ну, начиная где-то, наверное, с 2002 года и по 2006, кажется. Вот я сейчас сходу немножко точно вам не скажу, но примерно там 2006-2007, вот где-то на этом стыке. И ставки по кредитам были дико маленькие. Вот у меня несколько знакомых живет в Америке. Я у них спрашивал, есть и такие, кто как раз на это же попался, что ставка по кредиту составляла там порядка 2%, 2,5%. Причем, если сначала им надо было как-то доказывать доход, то теперь им надо было просто самим себе, самим от своего имени написать письмо там, в какой-то в банк, в котором ты пишешь, что твой доход позволяет тебе оплатить сумму кредита. И этого достаточно. То есть выдавали кредиты на ура. И для многих людей это стало вот такой точкой соблазна. То есть когда ты видишь, что вот рядом сосед взял кредит, купил дом за 100 тысяч, через год этот же дом стоит 200 тысяч, и он за год заработал 100 тысяч долларов. Чистой прибыли столько, сколько ты, вот, откладывая от своей зарплаты, будешь накапливать там 15 лет. И это очень большой соблазн, то есть сразу махом вот так такую кучу денег срубить. Причем особо не напрягаясь. И туда ломанулась куча народу. То же самое было вот до этого с доткомами, с интернет-компаниями. И, естественно, то есть очень соблазнительно заработать огромные деньги, которые за зарплату никогда не заработаешь. Но в какой-то момент это тоже лопнуло. То есть недвижимость перестала расти в цене и начала падать. Как только она начала падать, банки стали требовать у людей возврата кредита, потому что обеспечения не хватало для, ну, потому что банкам не хватало обеспечения подешевевшей недвижимости. И люди вынуждены были сливать свою недвижимость по совсем бросовым ценам, либо отдавать ее банку, который тоже выставлял ее на продажу за копейки. То же самое, кстати, сейчас вот в Америке, и это скоро будет и у нас. Опять же, мы идем с опозданием от Америки, поэтому можно смотреть на то, что происходит в Америке, и моделировать на нас. Потому что в Америке сейчас начали сливать очень сильно не только дома, но и машины. Подержанные машины. Вот, не знаю, слышали или нет, но сейчас у нас подняли ввозные пошлины на американское авто, ну, не на американское, вообще на автомобили иностранные. Вот не знаю, кто слышал, не слышал, но сейчас они повысились. Пошлины на иностранные автомобили. Почему повысились? Потому что американцы стали вообще за копейки сдавать свои автомобили и посылать их, естественно, там, в Россию и другие отсталые страны, ну, какими мы считаемся для них. И у нас, чтобы хоть как-то спасти наш автопром несчастный, там наши ВАЗы и ГАЗы, ТАЗы, стали повышать ввозные пошлины. На все, да, подержанные иномарки. С 11 января повысились на, вот Игорь пишет, на 5%. Ну, вот я точно не помню, да, вот примерно такая цифра. Это попытки спасти наш автопром, потому что вот в Америке уже эта депрессия длится уже год, и все начинает схлопываться. Вот у них сейчас недавно опять государство выделило кучу денег на поддержку ихнего автопрома. Но у них это, у них-то, если у нас наш автопром еще достаточно сильно разбросан по стране, то есть там и Самара, и Нижний Новгород, и Москва, Подмосковье, и Питер, то есть, ну, так, более-менее разбросаны заводы, то в Америке все, если закроется один из трех крупнейших автопромышленных концернов, какие там General Motors, кто там у них еще-то, Chrysler и третий, забыл кто. Кто помнит, подскажите, вот кто у них три крупнейших автоконцерна Америки. Представьте себе, что одна из этих компаний загибается, они сейчас все загибаются, их просто государство спасает. И целый город Детройт какой-нибудь в штате, и вообще не город, а целый штат Мичиган, например, который целиком, там почти весь штат работает на автозаводах. И целый штат остается без работы, и, естественно, это для них будет очень, когда такая толпа людей выйдет на улицу, это будет очень плохо. Вот у нас то же самое примерно. В Нижнем уже происходит в той или иной степени. А вот Кос пишет, что дайте умереть нашему автопрому. Ну, с одной стороны, понятно, что вот наши там тазы особо никого не радуют. Но вы представьте себе, что будет там, вот если такая огромная толпа людей, а у нас в автопроме, ну это, я точно не знаю сколько, но наверняка это не меньше там миллиона человек, окажется без работы. Понятно, что такого допустить тоже нельзя, поэтому пытаются спасать вот такими кривыми, скажем, откровенно, методами, но тем не менее. Никто сильно не любит наши автомобили, тем не менее, просто так вот дать умереть всему автопрому нельзя, потому что это, ну, это такая очень слишком уж это серьезная индустрия. То есть это не там не какое-нибудь производство мягких игрушек, которое, ну, не нравится, они можно прикрыть. Слишком огромные ресурсы задействованы. Ну, плюс, естественно, владельцы того же АвтоВАЗа всячески лоббируют повышение этих пошлин, потому что им это невыгодно. А то же самое с металлургией, да, вот с металлургией сейчас огромные проблемы. Я недавно общался с кем-то из Магнитогорска, он мне товарищ говорил, что там совсем все плохо. То есть там взяли и 4000 человек вот под Новый год уволили, где-то еще, то ли в Череповце, то ли еще где-то. Начинают очень сильно разрушаться. Так вот, возвращаясь немножко к тому, с чего мы начали, к Америке. Сначала был пузырь доткомов, он рухнул. Следующий был пузырь недвижимости, он рухнул. Теперь опять надо куда-то девать деньги. И люди нашли следующую свою цель, это доллар. То есть сейчас вот доллар растет. Но по всем другим показателям он не может расти, потому что Америке, ну, у них только два варианта: объявить дефолт, либо начать штамповать доллары тоннами, естественно, что приведет к обрушению доллара. То есть тут просто вариантов нету. Другой вопрос, что когда .com, .com, ну, то есть по-английски компании, .com, то есть интернет-компании. В Америке в конце 90-х был бум компаний новой экономики, интернет-компаний, стоимость их акций росла как на дрожжах, и ну, вот, их обычно называют доткомы, то есть в англоязычном интернете, если вы где-то будете слышать, то доткомы, это вот имеется в виду именно интернет-компании, которые, с одной стороны, у них практически не было никакой материальной базы, с другой стороны, их акции стоили очень и очень серьезно. То есть они стоили на уровне тех же автопредприятий. Да, пузырьки, у которых ничего нет. То есть у них, с одной стороны, ничего не было, с другой стороны, их акции стоили бешеных денег, и их капитализация была огромной. Так вот, сейчас то же самое происходит с долларом. То есть тут вопрос только, когда рухнет. Он не может не рухнуть, но вопрос, когда. Его набрали столько, что, ну, США не может никак выполнить свои обязательства, выплатить проценты. И вариантов только вот либо сразу объявить девальвацию доллара там, и начать их штамповать, либо тянуть время. И опять же тут мы с вами не знаем, когда это будет. То есть и кто и как будет разруливать последствия, как вот сейчас сменится президент у них, что предпримет там Обама у них, как будет действовать. То есть мы с вами этого не знаем, но это вопрос того, когда он рухнет. То есть не рухнет или нет, а когда. На коротком плече рубль будет падать. То есть вот то, что сейчас мы видим, что доллар растет. Но вот когда он рухнет и когда с этого соскочить, тут уже каждый решает сам. Я рекомендую все-таки вообще сейчас стараться с долларом не связываться по возможности и не в него не вкладывать. Ну, например, рухнет через год или через 10? Нет. Нет. То есть тут вопрос скорее нескольких месяцев. То есть не настолько. Взять кредит в долларах. Об этом вот сейчас поговорим. а евро, в чем хранить деньги, куда девать деньги, которые зарабатываются. Хорошо, давайте вот мы сейчас следующую тему с вами осветим, и после нее я отвечу на ваши вопросы. То есть у нас есть еще одна интересная тема, она еще с одной стороны откроет вам вот знаете, это как некий, как пазл, открываем частями и становится более понятна вся вот картина в общем. Нам осталось поговорить о банковской системе. Ну, сегодня, завтра мы с вами будем говорить еще о бизнесе, там в бизнесе тоже очень много всего интересного. Давайте сейчас вот еще 2 минуты перерыв небольшой, мне небольшую паузу взять, и мы продолжим.